Значит, несколько слов знать ваше мнение на это все. Каковы, по-вашему, цели искусства заранее было? Вы знаете, вот я никогда не отвечаю на такие вопросы. В общем, это всегда, даже по телевидению, во всяких кинопанорамах, вы никогда не обращали внимания, как разоблачают себя артисты, которые для вас были покрыты всегда в ореоле какой-то таинственности, недосказанности. Нет? Обратили внимание, как их в кинопанораму, на кинопанораму вызывают и говорят, как вы работали над ролью? Они говорят, я вот с режиссером вместе, мы когда придумали, мы вместе подумали, что этот человек не просто плохой человек, но не может быть просто, он обязательно в нем есть хороший, и я стал искать, где он хороший, чтобы потом сыграть. И вот поэтому, ну зачем вы спрашиваете меня мои мысли об искусстве? Что, в общем, каковы цели искусства? Ну, гуманизм – цель искусства, конечно. Ну и что? Вы же не хотите, чтобы я старался вам показаться умнее, чем есть на самом деле? Зачем? Заключайте все, что я думаю и об искусстве, и о жизни, и о людях, все это заключено в моих песнях. Я так самовыражаюсь. Вот слушайте их и сами смотрите, что я, значит, хочу от этой... Понятно. Здесь содержатся, конечно, просьбы спеть какие-то песни. Я, наверное, на некоторые из этих даже просьб и отвечу. Почему я не спел ни одной песни в фильме «Место встречи изменить нельзя»? Это из оригинальничания моего режиссера, который мой очень близкий друг, и я с ним очень много работал, и писал ему в фильмы много песен, это было «Вертикаль», мы с ним начинали вместе, все эти песни написаны мною для картины, с ним, в общем, в содружестве с ним, со Славой Говорухиным, и в других картинах, и в «Контрабанде», и даже в последней картине «Под парусом надежды» несколько песен. И вдруг здесь вот он сказал, что ну а зачем, все ждут, что Высоцкий будет петь, а он не поет. Вот тоже оригинально. Вот. Это не моя песня, которую вы просите сегодня, Пасха, я ее не знаю. Я чужих вещей не пою, тем более, что я просто вообще не пою, я вам рассказываю, верно? Значит, здесь вот такой вопрос. С чего началась моя актерская деятельность? Когда почувствовал себя актером? Почему? Кого, по вашему мнению, роль театра, искусства вообще? Ну, это я говорил в человеческом обществе. Чем можно объяснить вашу популярность, там, слухи и так далее? Чем отличается настоящее искусство от... Так. Вы знаете, тут очень много вы мне задали вопросов. Это надо ответить большой брошюрой. Вот. Но с чего началась моя актерская? Очень просто. Я бросил строительный институт и поступил в школу-студию МХАТ. С трудом, потому что считали, что у меня больной голос. Но пока этот голос стал модным, прошло, видите, целое десятилетие. Значит, в чем причина популярности? Вы знаете, ведь я ее не очень ощущаю сильно, эту популярность. Ведь дело в том, что когда продолжаешь работать, нету времени на то, чтобы как-то обращать внимание. Я, по-моему, сегодня даже более популярен, чем вчера. Нет, вы знаете, когда есть один способ избавиться от того, чтобы перестать работать, почить на лаврах и почувствовать популярность свою, это работать, продолжать. Мне кажется, что пока я вот умею держать в руках карандаш, еще пока здесь что-то вертится, я буду продолжать работать. Так что я избавлен от того, чтобы замечать там, когда я стал популярен. Не помню я, как, в чем причина, не знаю. Разберитесь сами. Спросите у своих друзей, если они ко мне прилично относятся, они вам скажут, почему они ко мне так относятся. А что же меня спрашивают, в чем причина? Разве можно на это ответить? Я думаю, что есть один ответ возможен. Один, вероятно, ответ, одна из причин, почему эти песни стали известны, вот так скажем, это дружественный настрой в этих есть песнях. Это есть обращение, я вам повторяю, я даже когда пишу эти вещи, я рассчитываю песни, я рассчитываю прежде всего, как уже по инерции, на своих самых близких друзей. Вот мне кажется, в этом секрет того, что эти песни стали известны. Вот в этом вот настрое этих вещей. В них есть доверие. Я абсолютно доверяю залу своему и своим слушателям. Мне кажется, что их будет интересовать то, о чем я им рассказываю. Вот из-за этого возможно. Значит, собираюсь ли я выпускать книгу стихов. Если да, значит, как будет называться? Ну, значит, вот что я вам отвечу на этот вопрос. Этот, в общем, не только от меня зависит, как вы понимаете. Я-то собираюсь. Вот. Сколько я прособираюсь, не знаю. А сколько будут собираться, значит, те, от кого это зависит, тем более мне неизвестно. Как она будет называться, как вы понимаете, еще пока даже разговора об этом нету серьезного. Хотя есть предложения и по поводу книги, и подборок, и так далее. Вы знаете, чем становиться просителем и оббивать пороги редакции, и, значит, выслушивать пожелания, как переделать строчки и так далее, лучше сидеть и писать, понимаете? Вот так вот. Вместо того, чтобы становиться неудачником, у которого не удается напечататься, зачем, когда можно писать и петь вам? Это же то же самое. А вы не думаете, что магнитофонные записи – это род литературы теперешней? Ведь если бы были магнитофоны про Александра Сергеевича Пушкина, то я думаю, что некоторые его стихи были бы только на магнитофонах. Это очень с вашей стороны нескромно просить сменить тему из-за того, что вы уже меня слышали. А здесь еще есть 700 человек, которые не слышали. Понимаете как? Хорошо. Для меня главным воспитателем, кто для меня был, я думаю, что если серьезно говорить, то, вероятнее всего, больше всего Любимов. Хотя у меня первый мой учитель был Богомолов, а самый оставивший след у меня в душе по-человечески рядом с Любимовым, это Масальский Павел Владимирович, недавно умерший. Я у него учился, и, в общем, он изумительный человек. Я думаю, что он мне очень на меня воздействовал именно этим. Помните ли вы свою первую любовь? И счастлив ли я? Я там пропустил одну строчку, но это для меня. Значит, я счастлив. Невероятно. Очень. И помню ли я свою первую любовь? Вы знаете, я всегда поначалу говорю, а сегодня как-то вот изменил правило, и получился вот такой вот вопрос. Я на вопросы из личной жизни не отвечаю. Вот там сколько раз женат, разведен и так далее. Я не помню, сколько я раз. И поэтому... А по поводу первой любви, конечно, помню. Она же первая, как же можно забыть? Какая роль жизненного опыта в художественном творчестве? Большая роль. Но это только база. Вы понимаете, все-таки человек должен быть наделен фантазией для того, чтобы творить. Он творец. Он творец. Если он только, значит, основываясь на фактах, что-то такое там рифмует или пишет, это, в общем, так, реализм такого рода, ну, он уже был и есть, и существует, но это не самый приятный. Я больше за Свифта, понимаете? Вот, я больше за Булгакова, за Гоголя, вот. И поэтому, так сказать, жизненный опыт я все прекрасно понимаю, но представьте себе там, какой был такой уж гигантский жизненный опыт у 26-летнего Лермонтова. Однако он творец настоящий и великий. Правда? Так что у него такого особенного жизненного опыта не было. Это не так. Это есть второй вопрос. Прежде всего, мне кажется, то фантазия должна быть и, в общем, свое видение мира, как человек сам. В общем, все опять сводится к одному – личность, индивидуальность. Вот, что главное. Можно создавать произведение искусства, обладая повышенной чувствительностью и восприимчивостью, но не имея жизненного опыта. Можно. Можно. Но лучше иметь его немножко. Потому что жизненный опыт, по жизненным опытам, наверное, вы понимаете больше всего, это то, что как, когда она вас била молотком по голове. Короче говоря, если говорить серьезно, страдания, верно? И, в общем-то, конечно, искусства настоящего без страданий нету. И человек, который не выстрадал, не обязательно там, что его притесняли, стреляли в него, мучили, там, забирали родственников и так далее. Нет, если он... даже в душе, даже без внешних воздействий, испытывал вот это вот чувство страдания за людей, за близких, за... да вообще за ситуацию и так далее, это уже очень много значит. Это есть база. Это создает жизненный опыт. А страдать могут даже очень молодые люди и очень сильно. Вот. Так что возможно писать, будучи молодым человеком и обладая повышенной чувствительностью, но не имея жизненного опыта в том смысле, о котором вы говорите. Это я так думаю. Другие, может быть, по-другому. Поэтому это не постулаты. Да? У меня есть записи. А две песни там присутствуют в зачаточном состоянии. Я был бы вам очень признателен, если бы вы их спели, а именно «Игрок», а в это время Бонапарт переходил границу, и «Летающие тарелки». Ведь это просто утка. А, понятно. Вы знаете, я, возможно, это написал Манин. Нет, я знал Юрия Манина. Это вы не родственник, нет? Есть такой математик. Хороший, действительно. Так. Значит, теперь вот, еще я вам расскажу. Сейчас очень много всяких разговоров о том, что я ухожу, там, что. Это неправда. Я просто на некоторое время, возможно, я буду делать сам кино, возможно, я еще не знаю точно. Вот, но пока идет подготовка, поэтому я играю несколько спектаклей, оставил их, а взял себе побольше свободного времени для того, чтобы пробовать что-то сделать самому в кино, а именно сделать сценарий, поставить, спеть там и сыграть. Вот если выйдет, будет хорошо. Если нет, то тогда, значит, не получилось. Что-то я отвлекся. Давайте будем продолжать, верно? Значит, теперь из спортивных песен, ну, давайте теперь так, совсем в другую сторону ринемся. Я вам спою песню про Джеймса Бонда, про агента 007. Значит, это песня о том, что есть такой известный артист на Западе, называется он Шон Коннери. Этот артист играл Джеймса Бонда, по-моему, в 6 картинах. Он необычайно популярен. Вообще, когда говорят, что Джеймс Бонд – это чушь, ерунда, чипо, это неправда. Если сотни миллионов людей смотрят, значит, такая невероятная популярность у актера и у этих названий, значит, там что-то есть. А есть там не что иное, как добрая доля юмора настоящего, юмора. Я думаю, что и Флеминг, когда писал свои вещи, он, конечно, не всерьез их писал, а с юмором. Там очень много юмора, и они очень крепко сделаны, эти картины. Короче говоря, Шон Коннери был необычайно и есть необычайно популярный человек. Он из-за боязни поклонников ходит с охраной, живет где-то далеко, никто не знает где, вот, и так далее. И его, когда пригласили сниматься к нам, он совсем не хотел ехать, потому что решил, что в этой дикой стране, как ему говорили поклонники, еще более дикие, чем там на Диком Западе. Вот. И, значит, долго не ехал, но потом все-таки соблазненный либо гонораром, либо любопытством, все-таки приехал. И приехал к нам, спустился с самолета, а на него никто никакого внимания не обращает, потому что у нас этих фильмов никто не видел. Поэтому как он может быть? Так пройдут, только что не плюнут или не оскорбят. А так, в общем, ничего, ходи себе. И он походил пару недель, а потом устроил дома вечер. Надо вам сказать, что у них такое есть обычай, чтобы каждую пятницу из кинозвезд, снимающихся в кино, каждый подряд устраивает для рабочих, для всего персонала, устраивает такие ужины. Ну вот, никто не устроил, конечно, а он устроил. Он пропустил, значит, несколько пятниц и суббот, думал, просто его не пригласили. А этого просто не было, никто не организовывал, кроме него. И, наконец, организовал, посмотрели его картину, пришел, он всех развлекал, дома было замечательно, накрыл стол, прекрасные напитки были из березки там. Я всегда эту рассказываю историю, потому что это так действительно оно было. Ну вот, но он всех развлекал по-английски, правда, а там уже и по-русски никто к концу вечера не мог сильно. И поэтому все выпили, съели и ушли, и оставили его одного у разрушенного стола, и он, вероятно, долго повторял: да, это действительно таинственная страна.